Данное сообщение, материал, создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст «Предисловие», и в этом сезоне мы с преподавателем литературы в школе Александром Серапионовым разговариваем о русской классической литературе, а в самом что ни на есть ее каноническом, то есть школьном прочтении. Я Калина Юзефович. Здравствуйте, дорогой Саша.
Здравствуйте, Галя, и я приветствую всех слушателей, которые вместе с нами решаются на это, может быть, отчаянное путешествие.
Ну, отчаянным я бы его не назвала, впрочем, возможно, до сегодняшнего дня, потому что сегодня мы как раз вступим в полосу отчаяния, которая часто сопутствует чтению вот того текста, о котором сегодня пойдет речь. Сегодня мы будем говорить о поэме Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». И я думаю, что если бы нужно было составить рейтинг самых нелюбимых произведений школьной программы, то я практически уверена, что «Кому на Руси жить хорошо» могло бы соперничать разве что с «Войной и миром», и, возможно, еще «Обломов» может претендовать на место в тройке лидеров. Но я почти уверена, что именно «Кому на Руси жить хорошо» не любят школьники в наибольшей степени. Саш, я права, как вам кажется? Что подсказывает ваш педагогический опыт?
Безусловно, это один из самых сложных текстов и вызывающих отторжение. Причем думаю, что и детей, и учителей, которые чувствуют, что сложно идет, а может быть, даже из программы вот 9-10 класса, это текст номер один такой. И на самом деле, в связи с этим, это такой интересный кейс про современный школьный канон, потому что кажется, вот «Кому на Руси» — это хороший пример того, насколько современный канон школьного чтения в значительной степени на самом деле канон не чтения, потому что текст существует в школьной программе, но, к сожалению, почти никогда не читается, что довольно понятно. Если его начать читать всерьез, пиши пропало всему патриотическому воспитанию, опрокидывай все те ведра, которые наливал на разговорах о важном патриотической водой, потому что, ну уж куда более, на мой взгляд, глубоко депрессивного произведения про Родину найти сложно, да, поэтому хорошо, что не читают. Как Миша Павловец про это говорит, пусть не читают, лишь бы классику.
Ну, в общем, это действительно можно понять, потому что он правда абсолютно безысходно душераздирающий, хотя там, ну, я думаю, про концовку мы еще поговорим, там в конце есть такая легкая попытка такого низконатужного предсмертного оптимизма, потому что Некрасов же фактически не успел закончить эту поэму, умер раньше, и, что называется, так быстренько в конце что-то такое наклепал. Но кроме абсолютной депрессивности и безысходной печали, этот текст еще и правда трудный для восприятия. В нем вот эти бесконечные ритмические повторы, неурожайка тож, которая вот весь этот бесконечный нарратив о том, как несчастные мужики идут искать счастливого человека на Руси, он же повторяется из раза в раз, это действительно тяжело, там очень много каких-то фольклорных словечек, там очень много словечек не фольклорных, а просто устаревших, там вот этот довольно мучительный, однообразный размер, который действительно вызывает в какой-то момент раздражение неизбежно. То есть в нем есть действительно много задатков для того, чтобы его не полюбить. Но я, перечитывая его к нашему сегодняшнему разговору, я придумала, как мне кажется, некоторую концептуализирующую модель, которая позволяет думать про «Кому на Руси жить хорошо» так, чтобы от этого не было больно. XIX век, как мы знаем, это эпоха национализмов, это время, когда формируются вообще национальные идентичности. До XIX века их просто не существовало, о чем прекрасно пишет в своей книге о национализме Эрик Хоббсбаум. В XIX веке национализм привел к тому, что разные государства, разные культуры, разные формирующиеся нации стали придумывать себе эпосы. Мы про это немножко говорили, когда обсуждали слово о полку Игореве, но Действительно, слово о полку Игореве, конечно, эпос, и, конечно, даже отчасти русский, хотя никакой Руси и России, как мы понимаем, тогда не было. А вот такого вот национального эпоса, эпоса в понимании XIX века у нас не было. У нас не было ни Калевалы, которая искусственно была придумана для финского народа, не было Калевипоэга, не было Лачплесиса. Мне кажется, что о «Кому на Руси жить хорошо» можно думать именно как о таком русском национальном эпосе, конструирующемся в XIX веке. Тогда же, причем с хорошей точностью, в те же даты, когда конструируются всевозможные другие эпосы. Я вот сегодня читала фрагмент из книги Чуковского про Некрасова. Про нее скажу еще чуть-чуть отдельно, потому что это тоже в некотором смысле выдающееся произведение. Так вот, Чуковский, главный фанат Некрасова, он не поленился и наложил тогдашние исследования в сфере фольклористики, которые тогда тоже цвели пышным цветом, на «Кому на Руси». И оказывается, что там очень много, если не прямых заимствований, то, во всяком случае, очевидных пересечений. Некрасов очень плотно работал и с фольклором, и с исследованием фольклористов. То есть метод, которым он собирал эту поэму, в очень значительной степени близок к тем методам, которые практиковал, скажем, Элиас Лёнрад, создатель Калевалы. И я думаю, что если объяснить деточкам, что вот этот барабанящий размер, он, ну, смиряйтесь, Гомер вообще гекзаметром, скажите спасибо, что это все элементы эпоса и ритмические повторы, и странные слова. То есть если объяснять, что Некрасов – это такой наш Гомер, уж какого Бог послал, то я думаю, что это может отчасти примирить юного и не очень юного читателя с этим текстом.
Безусловно, это возможный ход. Эпический размах, кстати, еще, да, к этому же. Эпическая формульность, да, вот эти вот повторы, да, тогда многое раскладывается. Кстати, вот в продолжении вашей мысли я еще подумал о том, что это же своего рода поэма-конструктор, более того, конструктор в каком-то смысле не имеющий однозначного правила сборки, да, как у Картасара в модели для сборки, да, потому что были разные варианты финала. Действительно, Некрасов как бы не успел завершить, в смысле сложить эту поэму в стройное целое. Как, собственно, и эпический текст, да, который как бы так на ходу сочиняется. Но здесь в каком-то смысле еще интереснее, потому что действительно ее можно соединять разным способом, да, например, пир на весь мир по одной из редакций располагается после последыша, то есть до Матрёны Тимофеевны, до Святогора, да, вот до вот этих портретных таких историй, тогда все совершенно иначе разворачивается. А по одной из авторских версий, о которой вспоминают современники, Глеб Успенский, если я правильно помню, заканчиваться поэма должна была так и найденным тем, кому живется весело, вольготно на Руси, это пьяницы. Таким образом, поэма предполагает совершенно, она такой становится своего рода постмодернистской, да, при всей отдаленности этой аналогии, она предполагает возможность чтения в разном порядке. И автор, кажется, ее тоже собирает из разных кусков, да, вот как конструктор их прилаживая. И здесь мне хочется немножко поспорить с вами, при том, что параллель с эпосом, безусловно, очень полезная и точная. Потому что там есть элементы самых разных жанров на самом деле. То, что в эпосе как раз было скорее невозможно. Да, эпос все-таки это некий монолит. А тут есть у нас элементы и народной баллады. Тут у нас есть и свадебные причитания Матрёны Тимофеевны, когда ее за нелюбимого замуж отдают. А тут есть и притча, да, там прям так и названная. Тут есть и легенда о двух великих грешниках. А тут есть и совершенно романтический элемент совершенно романтической баллады с почти мистическим и таким сюжетом. Тут есть и элементы того жанра, который, на мой взгляд, является еще одним ключевым, может быть, в дополнение к эпосу. Потому что, с одной стороны, конечно, это эпос. В нем есть богатырь святорусский, в нем есть монументальность персонажей, а в нем есть дорога, характерная для эпоса. Но обратите внимание, что в эпосе все-таки всегда есть некоторая магистральная линия сюжета. Какая она здесь? От чего к чему приходят крестьяне? Ну, как бы ни от чего ни к чему. Какие события мирового масштаба случаются? Как бы единственное, которое случается, оно случается за рамками. Это отмена крепостного права. Да? Оно как бы вынесено за пределы и не как событие, а как страшная сила. Порвалась цепь великая, как будто бы сама. И это как бы эпос, действительно, собранный из, сотканный из фольклора. Но, собственно, эпос, из которого вынуто главное. Вынут герой, эпический персонаж. и, сказали бы мы, эпичное отношение к нему, да, вот вынута, и вынута эпическая дистанция. Второе важное слово эпоса. Эпос пишется про древность, а про те события, которые просто потому, что тысячи лет прошло, уже стали великими. А здесь как бы формально очень много элементов эпоса и функционально действительно очень похоже на эпос, из которого вынута сердцевина. Удивительным образом он напоминает и как бы антиэпический жанр, а именно небылицу. И по ритму, там, ну, какой-то эпос. Эпос — это только в конце, мы, наверное, про это еще обязательно поговорим, меняется ритм. А до этого это ритм небылицы. Как, собственно, например, и другой не менее великий текст про Дед Мазай, это тоже, конечно, небылица. Это тоже, конечно, огромный рассказ о том, чего не бывает. Это такая огромная шутка. Тогда смысл поэмы получается еще более мрачный. Да? Это огромная игра, гигантского масштаба, игра в то, чего нет. Поиск эпоса и эпического, и масштабного, и величественного там, где никакого героизма и уже почти не осталось. Днем с огнем не сыскать его.
А почему обязательно в эпосе должен быть героизм? Иногда вместо героизма может замещать собой трагедия. А в этом тексте она подспудно все время присутствует. И вот эта идея про то, что порвалась цепь великая, одним концом по барину, другим по мужику, вот этот разлом привычной жизни, он же там абсолютно присутствует. И мне кажется, что трагизм, он в некоторой степени замещает идею героизма. Я вот, например, у себя в голове сравнивала сегодня этот текст с очень мной любимым латышским эпосом «Лачплесис», в котором моя любимая сцена — это где главный герой Лачплесис, он знакомится со своей возлюбленной Лаймдотой. Они там встречаются в подводном дворце, все такое романтическое, такое садко практически. Что говорят друг другу встретившиеся возлюбленные? Они, значит, уже у них сразу понятна какая-то химия, они, конечно, друг в друга сразу влюбляются. И что они друг другу обещают? Не то, что мы поженимся, будем жить долго и счастливо, родим много детей. Они друг другу говорят: и вместе умрем за народ наш латышский. То есть они сразу предопределяют, вместо героики там выступает трагизм. Мне кажется, что в «Кому на Руси жить хорошо» тоже вот этот трагизм, он выполняет вот эту вот возвышающую функцию. То есть он реально, особенно вот если читать прям подряд, как я последние там два дня читала прям подряд, то ты приходишь к такому катарсису, что, в общем, мама не горюй. Он в тебе открывает какую-то дырку, из которой начинает вытекать боль, скорбь и так далее.
Ой, это здорово, Галь, я вам очень завидую, если у вас так происходит, потому что у меня нет. И вот ваш пример как раз мне показывает, почему, да. Там-то хоть умрем за что-то, а здесь за что? За что вот эту дёмушку свиньи съели? Это что? Это вообще ради чего? В эпосе, понимаете, всегда, хоть и разлом, но есть какая-то цель. Окей, она какая-то есть у странников, да, допустим. У всех остальных. Ради чего это все происходит? Ради чего этот мужик, который отомстил барину, повесившись перед ним? Ради чего это все? У меня есть ощущение, что это в какой-то абсолютно реальности находится, из которой вынут смысл. Ну, кроме, мы все время говорим, кроме Гриши Добросклонова, допустим. Но в остальном это какая-то реальность, лишенная вообще каких бы то ни было ценностей. Я почему-то так сейчас это прочитал. Если вы меня переубедите, я буду очень благодарен.
Я не могу сказать, что там есть цель и смысл. Но ведь если мы вернемся, например, к античной трагедии, ради чего они все друг друга поубивали? Ну, то есть понятно, что это ценности, которые мы абсолютно не можем не то что на себя примерить. Я абсолютно уверена, что они даже для человека классических Афин казались дико архаичными. Что вот это обязательно надо укокошить маму, чтобы отомстить за папу, которого ты, в общем, никогда в жизни не видел, и который тебе никто, и который ничего хорошего для тебя не сделал, кроме того, что зарезал, ну, не зарезал, но хотел зарезать твою старшую сестренку, понятно, что это, в общем, тоже никакой цели в этом нет. А потом ужасно мучиться. Тем не менее, читая про вот эти злоключения ареста, и житель классических Афин, и мы, чего греха таить сегодня, мы в какой-то момент чувствуем вот этот вот какой-то невероятный прилив эмпатии. Я чувствовала невероятный прилив вот этого сострадания, которое выливается в очищение, потому что и мужика, который повесился, и несчастную Матрёну. Вообще вот это, конечно, такой протофеминистский текст про крестьянку Матрёну, которая, конечно же, самая несчастная. То есть если искать вот донышко в этом мире ужаса и страданий, то на нем обнаружится вот эта вот несгибаемая Матрёна. И, конечно, несчастный кусок про Демушку, съеденного свиньями, невозможно читать без слез сегодня. Но все вместе это дает тот самый эффект, который давала античная трагедия. Ты выплакиваешь из себя какую-то боль, и она тебя покидает. Вот на меня абсолютно так подействовало «Кому на Руси жить хорошо». Это вот ты действительно, ты вместе с Некрасовым оплакиваешь каждого героя в отдельности и всех их вместе. Вместе, и ну, как, когда хорошенько проревешься, становится легче.
И тогда это такое, да, своего рода возвращение имен. Как Гоголь до этого, да, возвращал имена крестьянам, которые были живее, чем помещики. Да, у Гоголя помещики были мертвые, а мертвые крестьяне были живыми. Так и здесь, да, такое последовательное. Вот я никогда так про это не думал. До этого интересная метафора, которую мне коллега подарил про «Кому на Руси» — соцопрос. Да? Значит, огромный социологический опрос. И, собственно, здорово, кстати, с учениками так и работать с этой поэмой, а именно просить их повторить, собственно, этот соцопрос, что сделано было в блистательном спектакле Кирилла Серебренникова по «Кому на Руси», да, когда по залу действительно ходили с ведром водки и спрашивали, кому живется весело, вольготно на Руси. Да? Но тогда вторая метафора очень интересное будет действительно возвращение имен. Да, Некрасов вместе с этими вот такими загадочными отчасти персонажами, крестьянами, собравшимися отовсюдова, собирает всю боль и скорбь отовсюду, откуда только можно. И что важно, наверное, и что, собственно, строго говоря, почти впервые было у Некрасова. Каждому дает слово, каждому дает выговориться. И это тогда еще такая групповая психотерапия. Собирается группа, которая называется «Русский народ». И эта группа... Ведь этого действительно не было в русской литературе. Да? До этого, ну, может быть, да, вот были такие попытки у Григоровича в «Антоне Горемыке», а в «Физиологическом очерке». Но это все равно было отчасти все время про взгляд со стороны. Некрасов один из первых дает микрофон. Вот опять же, как эти любимые нами ребята из Гоголь-центра, да, когда они давали микрофон каждому в зале, он дает микрофон и дает выговориться. И местами это огромные монологи этих крестьян. Оказывается, что этот безголосый хор, который у Гоголя был просто именами, что Чичикову нужно было додумывать, кто это такие, этот безголосый хор вдруг превращается в хор, звучащий мощно, резко, провокационно иногда. Иногда это противоречие, заостренное до просто невероятных масштабов, да, как, значит, тут рассказывают, какой плохой помещик, тот он приезжает, и все ему хором кланяются одновременно и разом, потому что помещик приехал, как не кланяться. И это тогда такое хоровое действие, с одной стороны, эпическое, а с другой стороны, опять же, предвосхищающее литературу 20 века, что-то на вроде Блоковской поэмы «12», где звучит вот этот хор улицы, да, города, а здесь вот этот хор деревни, у каждого голос очень свой, где-то с хитринкой, где-то с иронией, где-то, как Матрёна Тимофеевна, ну, с такой невероятной горечью, при этом с принятием своей судьбы, да, там вот в конце эти рассуждения о ключах от счастья женского, где они? Да где? Да нет их нигде. Что-то меня сегодня в параллели утягивает, но, может быть, это и хорошо, кому на Руси. Еще, конечно, аналогия современной культуры — это вербатим. Некрасов создает такой вербатим, да, каждого записывает интервью, и каждому дает право выговориться. И во многом еще, конечно, это может быть иногда очень сложно уловить, но интерес тогда читательский не столько в сюжете, сколько в самом звучании этих голосов, в перекличках и смене этих интонаций, которые друг с другом, как на деревенской ярмарке. Только на ярмарке было вот в духе небылицы радостно. Вот, а я там расскажу, как медведя водили. Вот, а я как еще что-нибудь. А здесь одно горше другого. Такое соревнование как бы негласное. Где хуже? Выполняющая роль действительно тогда получается групповой терапии. Вы меня убедили.
Мне вообще кажется, что этот текст – это какой-то невероятный абсолютно для литературы XIX века, причем не только русской, а вообще всемирной, невероятный памятник эмпатии. Потому что мы же понимаем, что несмотря на ни на что, хоть сколько фольклору обчитайся, Некрасов для этого мира человек внешний. Он ни разу не крестьянин, он тот самый помещик, причем, как мы помним, Некрасов народ не любил, просто совсем никак не мог, специально купил имение, чтобы в нем не было никаких крестьян, потому что чтобы глаза мои их не видели. При этом он до некоторой степени практикует такое диковинное литературное чревовещание, когда он как бы себя отдает, как писала потом Ахматова, «заткнут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ». Вот Некрасов, он тоже отдает свой рот, он отдает себя, и через себя он транслирует абсолютно чужие взгляды и ценности. Он не пытается говорить от лица народа, он впускает этот народ в себя, и то, как этот народ иногда полемизирует с теми героями, которые, ну, такие условные интеллигенты. Помните, как вот этот пьянчушка-мужичок одергивает какого-то народника, который говорит ему что-то такое обобщенно-общечеловеческое, что вот, дескать, хороший у нас народец, да пьет много. И как он его уделывает, как он ему объясняет про роль пьянства в крестьянской жизни, что тот может только на бумажку записывать и извиняться. И понятно, что здесь Некрасов, конечно же, дает право слова, отдает себя как инструмент совершенно чуждому высказыванию. Вообще, конечно, я была поражена удивительным и в прежние времена мною незамеченному описанием эмпатии, когда поп, священник, рассказывает о том, почему его служба тяжела. И вот я просто даже выписала себе эту цитату, позволю себе продекламировать. «Не верьте, православные, привычки есть предел. Нет сердца, выносящего без некоего трепета предсмертное хрипение, надгробное рыдание, сиротскую печаль». И вообще вот этот монолог попа, который описывает свои чувства в связи с его профессиональной деятельностью, это, конечно, какой-то абсолютно невероятный, недостижимый даже в более поздней эпохе уровень эмпатического сопереживания, которое как бы и практикуется самим Некрасовым, и описывается им в собственных персонажах.
В этом смысле такая вершина, конечно, того, что делает Некрасов, да, потому что он в лирике своей пробует. Вот тут один голос, а вот тут другой голос, да, вот тут один персонаж. Очень беспощадно играет иногда с этими голосами, когда сталкивает их друг с другом, или когда сталкивает голос персонажа и его судьбу, так там, как в «Тройке», например. Здесь же это такой действительно эпического масштаба сборник всех голосов. Еще про интонацию вот мне хочется сказать, не полемизируя, но дополняя, потому что правда, мне кажется, Некрасов мастер интонации. Я вообще не люблю такие формулировки, они немножко необязательные, что такое интонация, не очень понятно. Я пытаюсь прояснить, что имею в виду. С одной стороны, он действительно блистательно передает чужой голос. Лирика, которая превращается в прозу, в повседневную речь, в народную речь. С другой стороны, Некрасов, конечно, мастер иронии. И мастер сказать так, что вроде все и серьезно, а вроде что и с такой насмешкой надо всем, холодной, мрачной, горестная ирония, я бы даже сказал. Ну, как знаменитое «Спасибо вам, скажет сердечный русский народ», да, которое, значит, «Сейте разумное, доброе, вечное, спасибо вам, скажет сердечный русский народ». Если посчитать внимательно, то в этом стихотворении многоточие больше, чем восклицательных знаков, и тогда по-хорошему его нужно читать так. Ага, «Сейте разумное, доброе, вечное». Угу. «Спасибо вам, скажет сердечный русский народ». И я периодически ловил себя в «Кому на Руси», на вот этом таком интонационном противочувствии, не знаю, как сказать, да, таком встречном течении, когда с одной стороны перед нами вот это вот быстрое движение стиха «Кому живется весело, вольготно на Руси, тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам». И герой, который говорит вроде бы про что-то, в чем он уверен. Да, как действительно вот этот крестьянин, например, который про пьяных рассказывает, ну, типа, да, там, подумай вообще, да и редко напиваются, да и когда напиваются, то не сильно, да и на одного трезвого у нас один пьяный. Но в этом всем чувствуется такая разъедающая ирония. И это, с одной стороны, как бы всерьез и эмпатично, но, с другой стороны, мне кажется, что все равно с таким каким-то скепсисом по отношению к любой возможности прорасти какой бы то ни было надежды там. Вот как я не готов это целиком всерьез прочитать, там в конце есть вот про это: «Довольно окончен с прошедшим расчет, окончен расчет с господином, собирается силами русский народ и учится быть гражданином». Мне хочется это прочитать с интонацией какой-то скорее растерянности, чем уверенности.
А, кстати, про граждан. Помните, там в том куске, который про помещика, как помещик иронически использует это слово «граждане», когда он подчеркивает его искусственность. Он обращается к этим крестьянам: «Присядем, граждане». И там чувствуются такие огромного размера кавычки, конечно. Там очень много такой вот прям желчи. Я вот еще выписала себе прекрасный кусочек. Это тоже из куска про помещика, где прям вот прорывается такая некрасовская желчь. «На всей тебе, Русь-матушка, как клейма на преступнике, как на коне тавро, два слова нацарапаны, на вынос и распивочно, чтобы их читать крестьянина мудреной русской грамоте не стоит обучать». И вот ты тоже понимаешь, какой в этом яд. Но мне кажется, что, извините за поэтизм, Некрасов сам пьет этот яд. То есть это не иронизирование по поводу внешнего, это не такая отстраненная холодная ирония про чужое. Это яд, который он сам выпил, как Дамблдор. Помните, когда он, чтобы достать крестраж, ему надо выпить много яду? Конечно, Некрасов, он это боль про свое, это боль про себя. И вот мне как раз кажется, что это какое-то, извините за некоторое политическое и лирическое отступление, опять же, какой-то недосягаемый идеал подлинного либерализма, когда лидер общественного мнения не отделяет себя от народа, он не занимает внешнюю позицию по отношению к народишку, а он находится внутри. Боль – это общая боль, единая боль, не чужая боль. Это не «посмотрите боль», это больно, нам всем больно. И вот это, конечно, мне кажется, в Некрасове абсолютно потрясающе.
И тогда получается, что эта поэма как бы изначально, знаете, иррациональное число, изначально уравнение, не имеющее решения. Корень из минус единицы, как у Замятина было. Кому живется весело, вольготно на Руси? Так задан вопрос. Кому на Руси жить хорошо? Вот это «кому» оно по определению не имеет ответа. Ответ лежит не в поле этого вопроса. Кстати, еще интересная особенность поэмы, она же начинается как сказка. Там скатерть-самобранка, это вот птица пеночка, все дела, значит, помогает крестьянам. И это как бы сразу ставит под сомнение этот вопрос, да, этот поиск счастья. Счастье ищут кто? Тот, кто питается от скатерти-самобраночки. Ну, конечно, ага, ну, конечно, найдут еще бы. Им тут все и наливают, им же тоже безгранично, хотя с ограничениями. И вся еда им сыпется в рот. Ну, конечно, найдут счастье, да. То есть ирония тогда получается как будто бы еще и по отношению к самому себе, к самой задаче, которая перед ним стоит. Горькая ирония, безусловно, не саркастическая, не сатирическая, а именно горькая ирония по отношению к самому этому вопросу. Вот это, конечно, удивительное свойство поэмы. Мне кажется, она от начала вот этого сказочного зачина к концу меняется. Она не равна сама себе в начале и в конце, потому что кажется, что в конце мы чувствуем, что ответ лежит вообще в каком-то другом поле. Вообще не там. Когда мы ищем, кому живется весело, вольготно на Руси, мы можем всех обойти, всех спросить, мы узнаем, как живется всем ужасно и одному хуже другого, и даже помещику страшно, и попу тоже, естественно, и все чувствуют этот фатальный разрыв. Но ответ на этот вопрос лежит, повторюсь, вообще в каком-то совершенно другом поле. Мне кажется, вот здесь можно уже нам про финал наконец-то поговорить, потому что он, конечно, совершенно удивительный. А на мой взгляд, он про то, что счастье вообще не там, где мы его ищем, вообще не в счастливых людях, не в счастливых биографических обстоятельствах, их нету. Все мы части одной трагедии, как там, да, гибнет не герой, гибнет хор, да, все мы этот хор этой трагедии, который гибнет каждую секунду с каждым этим рассказом о невыносимо тяжелой судьбе, но счастье, а вот здесь оно рядом. Оно вот, например, в творчестве. И Гриша Добросклонов, который поет в конце, и не так важно, что он поет, потому что там же в ней самой противоречие внутри спрятано. Ты убогая, ты обильная, ты забитая, ты всесильная матушка Русь. Кстати, говоря про интонации, да, про интонационную неоднозначность заканчивается восклицанием и многоточием одновременно. Это вот и матушка Русь, и угу, матушка Русь. Мы не можем понять, эта песня, она про оптимизм, она про надежду, она про поиск, она про движение или она про невозможность никакой надежды. Но главное не в этом. Он же там говорит: удалась мне песенка. Это про что? Что значит удалась песенка? Клевые слова получились? Я думаю, что нет. Молвил Гриша, прыгая. Вот я очень люблю это, прыгая. он как бы телесно начинает проживать песню. Я думаю, что это про ощущение поэта, Некрасова в том числе, конечно, который, что значит прыгает, он проживает мелодику, интонацию и ритм стиха, движение творчества, преображающего реальность, и прыгает от этого, от того, что сам язык, само творчество как бы само по себе и оказывается пространством счастья. Сбывается как ответ, который лежит, вот тот самый ответ, который лежит в другом поле. Ни в жизни, ни в биографии, ни в истории, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, которое невнятно. А вот в этом присутствии здесь и сейчас, внутри текста и внутри вот в этой телесно проживаемой энергии стиха, которая тебя заражает этим ритмом так, что ты прыгать начинаешь.
Это очень красивая, интересная мысль. Я, что называется, тоже ее подумаю. Ну вот, например, Корней Иванович Чуковский, на которого я уже сегодня ссылалась, он, у него совершенно другое прочтение этого финала, которое в некотором смысле возвращает нас к разговору о неизбывном трагизме этого текста. Чуковский, поскольку все-таки эта книга писалась им в советское время, и при всех своих особенностях Чуковский был очень советским человеком, очень советским поэтом, замечательным, местами гениальным, но абсолютно советским. Он как раз говорит, что в финале «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов нам рисует идею того, что счастье, оно не в прошедшем, не в настоящем, счастье в будущем. И он как раз очень подчеркивает, что, например, там, скажем, «Рать подымается неисчислимая, сила в ней скажется несокрушимая». То есть, соответственно, счастье, оно в будущем. Понятно, что в советское время это интерпретировалось как «известно, когда наступает счастье». Но я в этом вижу какую-то более горестную вещь, на самом деле. Мне кажется, что вообще «Кому на Руси жить хорошо» — это такой важнейший текст не только русской литературы, но в некотором смысле вообще всей русскости, всей российскости как идеи. И вот это финальный аккорд, в котором оказывается, что счастье-то оно не здесь, и оно счастье оно впереди, это действительно какая-то наша общая русская, даже не знаю, назвать это болезнью, наверное, будет слишком сильным утверждением, но какая-то особенность. То, что счастливое настоящее легко приносится в жертву счастливому будущему. Прошлое неважно, мы можем его переписать сколько нам надо раз. Настоящее неважно, потому что оно не ценно. Что ценно, это счастливое будущее. То, что мы, например, видим сегодня в государственной риторике, ради чего погибают люди в Украине. Ради счастливого будущего. Это мифологема того, что будущее недостижимо здесь и сейчас, а может существовать только в будущем, оно здесь тоже присутствует. Это, конечно, для меня считывается как нечто очень страшное.
Ох, я могу только вздохнуть сочувственно, эмпатически тому, что вы сказали, и подумать про, в контексте перехода к нашему традиционному последнему разделу рекомендаций, подумать про первую мою рекомендацию. Я хотел бы назвать имя историка современного, который для меня, может быть, точнее всего формулирует особенности русского, не побоюсь и побоюсь этого слова, менталитета. И как раз говорит вот об этом постоянном прыжке в будущее, в конец света, в страшный суд, которого ждет русский человек на протяжении всей своей истории. Это Андрей Леонидович Зорин, замечательный исследователь XVIII века, ну, который сейчас переключился на исследование Толстого, но и не только. Он в последнее время публикует много работ и много выступает вот про менталитет, не зоринское слово, конечно, но про то, какие мифологемы существуют в русской истории. Он как раз вот, мне кажется, блистательно объясняет, в том числе происходящее с нами, мифологемой модернизационного рывка, по отношению к которому Некрасов кажется очень скептически настроен. А Зорина я рекомендую, это рекомендация не литературоведческая, литературоведческий я еще дам, а рекомендую в том числе для понимания того, вот что с нами происходит и почему же так случается, что никак мы не найдем, кому живется весело, вольготно на Руси. В частности, я бы рекомендовал книжку, недавно вышедшую под редакцией Андрея Леонидовича Зорина, Тимура Атнашева и Михаила Вележева, которая называется «Особый путь». Сборник научных статей, но, как и многое из современной исторической науки, рассказывает нам про нас сегодняшних. Там блистательно показано, как особый путь не является никаким особым, про то, как он рефлексировался в разных странах и всегда как особый. С одной стороны, там про это, с другой стороны, вот про эти мифологемы от средневековой Руси и идеи спасения в средневековой Руси до современной истории России, которые все объединяются вот этим вот ощущением ожидания какого-то наступающего, грядущего устремленности туда, ну и в результате, в общем, пустоты, которую, к сожалению, мы ощущаем в настоящем.
Я хочу, что называется, взять нотой ниже, даже несколькими нотами ниже, и порекомендовать книгу, которая, мне кажется, очень созвучной по имени Красова, и она была написана, ну, почти в то же время. Это роман, великий роман Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Во-первых, она схожим образом выстроена. Это тоже такая поэма пути. Герои перемещаются вдоль по реке Миссисипи, и они, у них нет задачи что-либо найти, у них нет такого сформулированной цели, но, тем не менее, они, конечно, движутся, они встречаются с разными людьми, и они, в общем, становятся свидетелями того, что счастья в Америке того времени, безусловно, нет. Марк Твен писал эту книгу уже после Гражданской войны, она была опубликована уже в 80-е годы, но работала над ней много лет, так что, в принципе, можно сказать, что это очень близко по времени, это очень близко, как мне кажется, по эмоции, сочетание иронии, сочетание обманчиво-наивного детского взгляда. У Некрасова это взгляд простого крестьянина, у Марка Твена это взгляд ребенка, и при этом абсолютный душераздирающий трагизм того, что они видят. И, конечно, так же, как и в «Кому на Руси», в «Приключениях Гекльберри Финна» очень мощно звучит эта трагедия рабства, трагедия личной несвободы, которая в «Кому на Руси жить хорошо» уже как бы осталась в прошлом, но понятно, что все равно вся Россия живет в тени этого крепостного права, и точно так же вот это рабство, которое существует в Америке времен Гекльберри Финна, оно точно так же отбрасывает жуткую темную тень на абсолютно все происходящее. И в сущности вся их дорога – это путь от трагедии к трагедии. Они оказываются свидетелями одной трагедии, переезжают там вроде ничего, а нет, опять трагедия. Одна трагедия ничем не лучше другой, хотя у нее разные герои, это и обеспеченные, образованные люди, и люди бедные и невежественные. Словом, мне кажется, это в некотором смысле такая максимально близкая и хронологически, и эмоционально параллель «Кому на Руси жить хорошо» в мировой литературе. Так что я очень рекомендую. Вообще, это абсолютно великий роман. Мы делали, если кто-то помнит, выпуск, посвященный этому роману с Настей Завозовой в одном из предыдущих сезонов еще «Книжного базара». И очень вам советую, если вы во взрослом возрасте эту книгу не перечитывали, обязательно перечитайте «Приключения Гекльберри Финна». Это величайший роман и очень, как мне кажется, созвучный текст.
Еще, кстати, интересно такое в наше время противопоставлений, да, и особого пути, поиска особого пути. Как оказывается, похоже матушка Волга на матушку Миссисипи. Как они похоже текут, как они похоже описаны в литературе, как они, что та, что другая, являются двумя сторонами одной и той же мифологемы, и как они блистательно организуют сюжет. Филологическая, литературоведческая моя рекомендация могла бы относиться ко многим текстам, о которых мы говорим, и связана она вот с чем. Сейчас в связи с разными, опять же, общими для нас трагическими обстоятельствами в России монополизируется рынок учебников. То, что предлагается современным российским школьникам, трудно назвать продукцией, отвечающей хотя бы каким-то современным интеллектуальным филологическим требованиям. И часто я слышу запрос от родителей, которые, может быть, в том числе нас слушают, вот что почитать школьнику, который интересуется, да, куда зайти, потому что в современных школьных учебниках, которые вот сейчас в этом едином перечне, там все тоже крепостное право, значит, социальный пафос и вот это все. Потому что это учебники 70-х годов, собственно. Зато есть учебник прекрасного петербургского филолога Игоря Николаевича Сухих, который доступен в многочисленных переизданиях, он называется «Русская литература для всех», трехтомный, сейчас его в очередной раз переиздали, и я его горячо советую для любых, в общем, текстов, о которых мы говорим, но в том числе, конечно, про Некрасова там совершенно замечательно написано, и биографическая глава, и глава про «Кому на Руси», а вот книжки Сухих очень советую, как, с одной стороны, просто нормальный учебник, теперь вот, к сожалению, не включенный в перечень учебников, но от этого это как с иноагентами. Значит, хорошие сапоги надо брать, если учебник не включен в федеральный перечень. А как пример, просто местами хорошей прозы про литературу. Вот у меня многие ученики говорят о том, что так классно написано, что начинаешь интересоваться тем, что до этого вообще не чувствовал и не понимал, как про некрасовские главы как раз в том числе говорили. То, что Сухих там все время и включение современной литературы, литературы 20 века, и такой очень яркий метафорический язык. А, кстати, в новом издании еще и добавлены главы про язык русских писателей. Так что очень советую, особенно вот в последнем, только что вышедшем издании, книжке Игоря Николаевича Сухих «Русская литература для всех», в том числе для того, чтобы открывать писателей, которые кажутся скучными или совершенно непроходимыми.
Я хочу вернуться со своей следующей рекомендацией к тому, о чем Саша говорил, а именно к вербатиму, к тому, что действительно в «Кому на Руси жить хорошо» есть элемент того, что впоследствии станет вербатимом. Понятно, что тут первым делом вспоминается проза Светланы Алексеевич, но я хочу порекомендовать книгу другого автора. Это, в принципе, это роман, хотя это роман такой довольно специфический, современного российского писателя Антона Понизовского, который называется «Обращение вслух». Этот текст появился в результате того, что Понизовский производил буквально таки тот самый соцопрос на москворецком рынке в городе Москва и приставал к добрым людям, которые на этом рынке чем-то торговали или просто работали, с вопросами о том, кому живется весело, вольготно на Руси буквально. Он задавал им практически тот же самый вопрос: ну, как вы поживаете? У него собралась довольно существенная коллекция рассказов разной степени драматизма и ужасности. У этих рассказов есть некоторая обрамляющая сюжетная конструкция, такая рамка, герои, обеспеченные, просвещенные современные русские люди, сидят где-то в Швейцарии в горах, они застряли и не могут никуда улететь по причине извержения исландского вулкана с непроизносимым названием. Вот они там сидят и от нечего делать прослушивают записи, которые по сюжету собрал один из героев. И вот эти записи как раз это и есть тот самый живой вербатим, в котором современные помещики, мужики, крестьяне, бабы, попы и все такое рассказывают о своей жизни. Конечно, это тоже текст невероятной абсолютно надрывности. Это текст, который лично во мне пробудил какие-то немыслимые угрызения совести, потому что я жила недалеко от Москворецкого рынка, я жила буквально рядом с этим морем отчаяния, и, что называется, ходила мимо, и ничто у меня не свербело. Но это далеко не единственный эффект, который книга Понизовского производит. Она действительно показывает вот это многообразие человеческого горя, многообразие человеческого страдания, но делает это каким-то удивительно созидательным образом. То есть это не та книга, после которой хочется, как говорит Настя Завозова, пойти и удавиться за гаражами. Это книга, которая в тебе буквально пробуждает эмпатию. Она соскребает с тебя какую-то корку и заставляет видеть в окружающих людях людей, чувствовать их боль. И в некотором смысле это очень очищающее, очень оздоравливающее чтение. Ну и в целом это некоторым образом фиксация того, что все меняется, все неизменно. Очень советую Антон Понизовский «Обращение вслух».
Сорвали с языка в том смысле, что я хотел проговорить про обращение вслух в первой нашей части, анализируя «Кому на Руси», потому что у меня родился очень похожий образ, что финал «Кому на Руси жить хорошо» оказывается созвучен с последней фразой обращения вслух, да, и тут он обратился вслух, да, как бы впитывая в себя эти страдания, а финал «Кому на Руси» мы обращаемся вслух и слушаем песни Гриши Добросклонова и тоже как бы впитываем в себя вот эти все страдания, через которые мы прошли вместе с героями. А вторую рекомендацию тоже вы у меня сорвали с языка. Сегодня мы поем дуэтом, это здорово. А я хотел, конечно же, сказать про книжку Корнея Ивановича Чуковского «Мастерство Некрасова», которая интересна многим. Во-первых, это что называется, не тот Чуковский, к которому мы привыкли, потому что мы-то все думаем, что Чуковский — это про детские стишки, а Чуковский — это вселенная. И горячо рекомендую с этой вселенной знакомиться в разных направлениях, вот в том числе, например, читая мастерство Некрасова, читая его филологические тексты, читая его литературно-критические статьи. Хотя на самом деле это все один человек, и для него это все было связано очень тесно. Книгу «Мастерство Некрасова» он начал писать аж чуть ли не в 1910 году или в 10-е годы. Это такой опус магнум своего рода, такое дело всей жизни. Он ее писал, получается, в 52-м году она вышла, то есть 40 с лишним лет он ее создавал. И это и не тот Некрасов, к которому мы привыкли, потому что значительная часть этой книжки — это рассуждение о дактилических рифмах и все такое. И о языке фольклора. Мы тут, да, привыкли часто вот в этой таком традиционно-школьном изводе, про что Некрасов? Про страдания народа. Вот Чуковский показывает, что Некрасов — это про язык и про стиль. А в-третьих, это не та филология, к которой мы привыкли. Потому что, конечно, очень здорово книжка Чуковского показывает, как вещи, которые нам могут показаться совершенно незначимыми, скучными, второстепенными, типа дактилической рифмы, собственно, от которой-то и дактилизация русских слов, а с чего и начал он писать свою книжку, как это оказывается, может быть, даже иногда главным ключом к пониманию текста. За этой книжкой стоит очень пронзительная история о том, как человек, переживая гражданскую войну, революцию, Великую Отечественную войну, пишет книгу про Некрасова. В каком-то смысле спасается этим, а в каком-то смысле открывает там, наверное, для себя негласно, не проговаривая, но открывает ответы на вопросы о причинах происходящего с ним и со страной здесь и сейчас. Одна из интересных, очень интересных фрагментов этой книжки — это рассуждение об эзоповом языке у Некрасова. Да, то, про что мы сейчас, в том числе стараниями нашей любимой Саши Архиповой, много говорим и думаем про то, как устроен этот эзоповый язык, как он появляется и что он делает с нашим сознанием. Некрасов, конечно, один из, наряду с Щедриным, да, один из таких авторов этого метода как метода, да, вот разговор на эзоповом языке. Так что мы с Галей, наверное, хором рекомендуем «Мастерство Некрасова» Чуковского.
Я совершенно согласна с Сашей, что это потрясающий увлекательности филологический текст. Но помимо этого, в нем есть еще ужасно милая моему сердцу эмоция. Та самая эмоция, с которой мы сегодня начали разговор, того, что Чуковский знает о том, что любить Некрасова сложно, что это делают не все, и там есть такой чудесный полемический задор. То есть он, помимо всех прочих целей и задач, исследовательских и спокойных, он ставит перед собой задачу влюбить читателя в Некрасова, заставить читателя Некрасова для себя открыть. И вот для меня это какая-то ужасно милая и родственная в нем черта. Я в заключение хочу порекомендовать книгу, которую я рекомендую, по-моему, при каждом удобном и неудобном случае. Знаете, как в кинофильме «День выборов». 30 лет мы стояли на этой сцене и пели эту песню. И сегодня мы решили спеть вам ее еще раз. Вот я сегодня спою еще раз. Я хочу в очередной раз напомнить всем, кто не прочитал книгу Владимира Галактионовича «Короленко. История моего современника», что это, во-первых, величайшая книга русской мемуаристики всех времен и народов. А во-вторых, почему именно сегодня я решила ее в очередной раз посоветовать? Потому что большая часть первого тома — это так или иначе опыты взаимодействия Короленко с тем, что мы условно называем глубинным народом. Короленко видал народ такой глубинности, который не видал никто, потому что его ссылали в такие места, которые на карте до сих пор находятся с трудом. И в каждом из этих мест Короленко ухитрялся взаимодействовать с какими-то людьми, с местными жителями или с такими же ссыльными из крестьян, как он сам. Словом, это опыт погружения вот в ту самую толщу народную, в которую погружает нас поэма Некрасова. Во-первых, Короленко был, скажу, мне можно, поскольку я люблю его больше всего на свете, писатель он был так себе. Зато он был невероятной точности и зоркости наблюдатель, зоркости и честности наблюдатель. И читая Короленко, ты понимаешь, что все эти типы, о которых пишет Некрасов, они абсолютно невыдуманные. Это абсолютно реальные люди, одновременно и типовые, и уникальные. И для меня в некотором смысле «История моего современника» всегда была книгой, из которой можно узнать, а что же с этими героями Некрасова было дальше, как они дальше жили. И, на мой взгляд, действительно, вот крестьянские образы в книге Короленко – это прямое наследие «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, которую, кстати, сам Короленко очень высоко ставил и которую очень ценил. Так что, если всех моих предыдущих 155 рекомендаций прочитать наконец Короленко вам не хватило, то порекомендую вам еще разок вдруг на этот раз подействовать. На этом на сегодня мы заканчиваем наши дозволенные речи, подобно Шахерезаде. В следующий раз мы вернемся к вам с рассказом о книге, которая как-то незаслуженно часто бывает обойдена вниманием, хотя даже несмотря на то, что она, понятное дело, поменьше и попроще, чем «Война и мир» или «Анна Каренина», она все равно является важнейшим текстом не только Льва Толстого, но и вообще русской словесности. Мы поговорим про детство, отрочество, юность Льва Николаевича Толстого. Хочу также напомнить, что сезон наш медленно, но неуклонно движется к своему закату, и последний выпуск мы бы хотели посвятить ответам на ваши вопросы и, что называется, диалогу с нашими слушателями. Так что, если вы хотите что-то нам рассказать, о чем-то с нами поспорить или от нас о чем-то спросить, пишите нам, пожалуйста, на адрес podcasts@meduza.io. А на этом на сегодня все. Я Галина Юзефович. До свидания.
Я Александр Серапионов. Спасибо вам всем, кто нас слушает, делится со своими друзьями, подписчиками рекламой нашего подкаста или рекомендациями, или антирекламой и рассказами о том, как, может быть, и вам тоже немножко помогает этот разговор о классике.